Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, здравствуйте! Это «Светлые истории» на Светлом радио. Добрый вечер! Я Алексей Пичугин, вас приветствую и предлагаю не только слушать, но по возможности и смотреть на разных площадках, где представлена Радио Вера, в социальных сетях. Например, ВКонтакте можете нас смотреть, наши выпуски «Светлых историй», их очень много. Каждый раз мы собираемся здесь, не только такая ротация происходит, мы разные, нас много, и историй тоже очень много, и какими-то хочется делиться, какими-то, может быть, не всегда, но формат программы подстегивает сидеть и думать, что же ты расскажешь. Выдумывать не хочется, хочется говорить искренне, хочется говорить честно и хочется говорить, пусть не всегда о себе, но пропуская через себя, я думаю, что участники нашей программы со мной согласятся. Я с удовольствием представляю всех, кто сегодня вместе с вами, вместе со мной в этой студии. Клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мои коллеги замечательные. Аня Леонтьева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Константин Мацан.
Добрый вечер.
Знаете, у нас тема сегодня такая сложная, и она вызвала даже у нас, вот перед самой программой мы еще раз обсуждали, что если ты и в себе найдешь какие-то вещи, связанные с этой темой, наверняка их найдешь в себе, в окружающих людях. Как про это рассказать? Тема такая. Есть у нас у всех в жизни ситуации, с которыми мы сталкивались, или сталкивались наши близкие, или мы эти ситуации наблюдали с экранов телевизоров, из какого-то такого информационного фона, когда вот что-то такое происходит, а может быть и ничего не происходит, но ты понимаешь, что в этой ситуации очень сложно верить в Бога. А когда мы говорим «верить в Бога», то значит доверять Богу. А иногда может казаться, и это, кстати, касается всех абсолютно людей без исключения, а может быть и нет никакого Бога, в которого мы верим, потому что его просто не может быть, если вот это произошло. То есть у всех есть ситуации, когда мы не то что сомневаемся в бытие Божьем, мы просто не понимаем, как можно верить, но при этом верим. И вот я предлагаю об этом сегодня поговорить. Кстати, можно даже немножечко тему нашу модернизировать и поговорить, что когда очень тяжело, или вот происходит какая-то ситуация, может быть, она очень краткая, может быть, она длится несколько часов, но когда у тебя какая-то претензия к Богу, и вот я знаю несколько моих знакомых священников, абсолютно уверенные, причем такие очень уважаемые люди с многолетним пасторским опытом, которые говорят, а ты выговаривай это Богу, вот что-то такое случилось, а ты ему скажи об этом, как же так? Вот у тебя может быть претензия к Богу, ты же живой человек, ты его творение, значит, ты можешь ему высказать все свои сомнения, все свое недовольство, ты же не должен просто так вот говорить, ну, Господи, ну, вот так, а что, ну, ладно. Ты можешь от себя, как человек по образу и подобию, все это проговаривать. Не знаю, понятно ли я объяснил или нет, но давайте попробуем в этом сегодня разобраться при помощи наших все равно светлых историй. Предлагаю начать по традиции с отца Максима. Ну, не по традиции с отца Максима, а по традиции мы обычно начинаем наши светлые истории всегда, если в студии присутствует священник, с рассказа священника. Отец Максим, вам слово.
По поводу проговаривать хотел бы еще добавить, как-то развить вашу мысль. Действительно, это важно, и есть два замечательных примера, один библейский, другой кинематографический, как это надо сделать. Если брать библейский пример, это, конечно, Иов, который высказывает Богу свои претензии, а второй — это, наверное, замечательный фильм «Форрест Гамп», вспомним «Безногого капитана», где он сидит на мачте, шторм, и он орёт Богу свои претензии, почему ты меня не убил, да, и теперь что, не можешь меня убить, и заканчивается эта мысль, и вообще эта линия с этим безногим капитаном, как раз мысль, что, наверное, он примирился с Богом.
А следующая, кстати говоря, кинематографическая в этом смысле история, это молодой папа, когда он там где-то на заправке выходит и говорит, Господи, так, а теперь давай поговорим.
Да. Да, это важно. С Богом надо разговаривать не только словами написанных молитв, не только чтением акафистов, но и в этом и есть наше доверие Ему, когда мы готовы сказать Ему и наше несогласие, и нашу боль, и наш ропот.
Я сейчас рискую выступить ретроградом, но вы серьезно сейчас говорите? Потому что у меня вот не было в жизни ситуации, я могу, может быть, пока не было, когда вот я в этом положении вот того капитана оказывался бы. Может быть, это в силу как бы природной застенчивости, робости и не знаю чего, но мне всегда это казалось таким каким-то риторическим, может быть, педагогическим преувеличением. Да, ты должен Богу сказать, ты можешь Богу сказать то, что у тебя наболело. И я как бы я говорю, то есть я вот как верующий человек к Богу обращаюсь не только словами молитвы из молитвослова, даже не только вот такими молитвами, а вот там, Господи, что мне сейчас делать? Что вот, что ты сейчас от меня в этой ситуации хочешь? Но вот мне не приходилось, честно говоря, может быть, Господь по милости своей, зная мой характер, не ставил меня в такие ситуации, быть в ситуации претензии. Вот я не знаю.
Ну, мне самому вот... Если говорить про события лично моей жизни, тоже никогда не приходилось находиться в положении человека, высказывающему Богу претензии. Кстати говоря, мне кажется, все-таки для христианина это вполне естественно, потому что если ты христианин, в общем, ты всегда понимаешь прекрасно, что то, что ты вообще живешь, ходишь, дышишь, имеешь возможность быть христианином, это милость Божия, и какие у тебя вообще могут быть претензии. Поэтому, как бы, что бы с тобой самим ни случилось, ну, претензий у меня поэтому к Богу нет. Поэтому, и я даже не могу себе представить, наверное, ситуацию, в которой это может возникнуть, именно происходящее со мной лично. И поэтому мои истории, они все связаны с другими людьми, в которых я так или иначе участвовал как священник. И эти истории, это истории ситуации отсутствия чуда тогда, когда чудо было бы должно обязательно произойти. Когда я не понимал, почему нету чуда, и до сих пор не понимаю. То есть я просто это принял, смирился. Если говорить о финале, то я, пройдя через серьезнейшие искушения, через невозможность молитвы, через невозможность высказать Богу вот эти самые слова, потому что я... Ты же можешь ему высказать что-то, если ты понимаешь, что он есть. А когда ты, будучи священником, не чувствуешь, что он есть, потому что если бы он был, он не мог бы так поступить. Это, конечно... Хотя это был не ад внутренний, но это была абсолютная пустыня. Тем более, что я сам к Богу пришел уже во взрослом возрасте, крестившись, по сути дела, уже после окончания института, и поэтому я прекрасно понимаю, как можно жить без Бога. Это мое личное искушение, потому что я знаю, что человек, живущий без Бога, человек-атеист, это вовсе не тот несчастный, которого описывают антиатеистические катехизисы. То есть без Бога вполне можно жить, я знаю, как это. И поэтому, когда в ситуации, когда его не было там, где он должен был бы быть, это, конечно, для меня самые тяжелые ситуации. И началось это, собственно, в период, когда я только стал священником, и, казалось бы, в моей жизни происходило множество чудес, так что даже одна моя знакомая сказала мне: слушайте, вам надо писать книжку «Записки молодого священника». Тогда как раз вышла, это были 90-е годы, вышла книжка «Записки старого священника», а я с нашей уже ныне покойной библиотекарем Новоспасского монастыря Татьяной Владимировной, Царствие Небесное, регулярно приходя откуда-нибудь, просто делился за чаем, что сегодня произошло. То есть чудес, с одной стороны, было много, а с другой стороны, они были какие-то необязательные. То есть они были в ситуации, когда чудес могло бы и не быть, и все было бы нормально. Но они были. А тут я столкнулся впервые с историей, когда чудо должно было быть обязательно, а его не было. И таких ситуаций потом было много, но первое самое яркое, потом они продолжались, и вот даже сейчас, разговаривая со многими отцами, я понимаю, что это главная современная претензия Богу, что нет чудес там, где они должны быть.
Просто, может быть, потому что мы слишком часто ждем именно чуда и приходим за чудом.
Ну вот давайте я вам расскажу эту историю, и тогда вот мы можем понять, а может быть, действительно обсудить. Можно было обойтись без чуда, да. Но, на мой взгляд, невозможно было обойтись без чуда. Я до сих пор считаю, что это неправильно, ну, как бы по-человечески неправильно. Я давно ее пережил, это, собственно, прожил. Эта ситуация была в моей жизни почти 30 лет назад, да, но я до сих пор, она меня так трогает, что я о ней рассказываю. Возможно, потому что она была первой. Потом это повторялось, но уже как-то так сильно сильно меня не трогало. Возможно, я даже где-то эту историю уже рассказывал. Это молодая семья, им мужу и жене нет 30 лет еще. Двое детишек, и у мамы онкология. Ну, казалось бы, собственно, банальная ситуация, такое, к сожалению, бывает. Каждый священник, посещающий какие-то, собственно, больницы, хосписы или еще что-то, сталкивается с такой ситуацией. Но для меня эта история еще тяжела тем, что очень верующая семья и очень верующая мама, которая... не побоюсь этого слова, не по какому-то своему прелестному состоянию, а именно по искренней вере, отказалась даже от обезболивания и умирала долго и мучительно в течение 40 дней. Собственно, перед смертью она весила уже 27 килограмм со страшной болью, сказав, что ну неужели я не потерплю, если, так сказать, Богу это угодно, я хотела бы это потерпеть. И для меня это уникальный случай, я понял, как мыслили мученики. То есть это вот не пафос, не какое-то вот эйфория, не какое-то вот восторженное состояние, а просто вот принятие того, что надо потерпеть. Я молодой совсем священник, мне еще тоже нет 30 лет. Я это переживал, сейчас я старый циник, да, тогда я взял ее детей к себе на дачу, это было тоже примерно вот как сейчас, лето, вот я взял ее детей к себе на дачу и ездил ее причащать каждый день. Весь в течение этих вот, наверное, почти 40 дней. Весь Новоспасский монастырь, наполненный как на тот момент, я думаю, сейчас тоже, а тогда уж точно, святыми людьми монашествующими, за нее молился. Но она умерла. Бог, как бы, как мне казалось, не услышал наших молитв. На мой взгляд, еще раз говорю, и тогда мне казалось, и сейчас мне кажется, что... То есть я знаю все правильные слова, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Я знаю, что, да, наверное, так оно должно было быть. Это важно было, наверное, для всех, там, для меня, для всего Новоспасского молящегося монастыря, для ее мужа, для ее детей. Вот, но она умерла. И я тогда пережил тяжелейший кризис веры, потому что после этого я, наверное, несколько лет не мог молиться. Ну, то есть я мог читать молитвы, но к Богу обращаться я реально не мог.
Прямо лет?
Прямо лет. Вот, то есть я, у меня не было ощущения, что его нет. Но у меня было ощущение, что это бессмысленно.
Несправедливости какой-то случай.
Да, что обращаться к нему бесполезно и бессмысленно. Ну, кстати говоря, я до сих пор, видимо, это такая травма моя личная осталась, что я считаю, что... Поэтому не слушайте меня, люди, которые умеют жить в другое, что называется. Я считаю, что он действительно все, что не делает, все к лучшему, поэтому просить его о конкретике никогда не нужно. Потому что все равно будет так, как он решит. Все равно будет по его воле, и поэтому надо, его надо благодарить, его нужно славословить, его нужно принимать, купаться в его любви, воспринимать все, что от него исходит, именно как любовь, и я это научился делать, но я не прошу его ни о чем конкретно.
Светлые истории.
Напомним, дорогие слушатели, что это программа «Светлая история» на Светлом радио, и сегодня вы можете не только слушать, но и смотреть всех, кто... Посмотреть, по крайней мере, хотя бы одним глазком всех, кто сегодня здесь в этой студии. Это протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, Константин Мацан, Анна Леонтьева, я Алексей Пичугин. И мы сегодня говорим на сложную тему. Программа называется «Светлые истории», а тема, она может быть и не совсем светлая, но тем не менее, когда мы говорим об этом, все равно свет же он тоже разный, и поэтому через какие-то достаточно тяжелые вещи, которые приходится проговаривать, все равно мы видим этот свет, или, по крайней мере, можем его увидеть или почувствовать. Тема такая, как сохранить свою веру, если складывается ситуация, когда... Казалось бы, что Бог тебя не слышит, или его вовсе нет, но есть люди, которые в каждой сложнейшей ситуации эту веру сохраняют, несут через все эти испытания и становятся, наверное, примером для других людей. Простите, это какой-то такой пафос, может быть, несколько банальные вещи. Я позволю... Может быть, сейчас себе поразмышлять об этом, попробую рассказать какую-то историю, поскольку иногда, когда мы объявляем тему, какой-то конкретной истории может быть, и нет, но из вот таких крупиц разных, которые в твоей ли жизни происходят или в жизни близких людей, все равно все это вот такое полотно складывается повествовательное. Я слушаю отца Максима и понимаю, что вот, видимо, это были какие-то очень-очень близкие для вас люди, поскольку вы почувствовали вот то, о чем вы сейчас рассказали, когда на протяжении нескольких лет ты своими словами к Богу обратиться не можешь, хотя продолжаешь как бы с ним общаться. Я знаю пример личный, очень известного, я уж не буду называть этого священника, но все его прекрасно знают, священнослужителя, все прекрасно его знают из здесь присутствующих людей лично. Он много раз приходил к нам на программы. Когда-то очень-очень много лет назад, около... больше 30, по-моему, уже прошло, у него умерла жена. Он тогда был уже достаточно давно священнослужителем. И вот он рассказывал в каком-то интервью, говорит, я продолжал служить, естественно, я, ну как, он и сейчас продолжает. Но я приходил в церковь, и я не ощущал Бога, я не знал, верю я в него или нет в этот момент. Вот на какой-то момент действительно я эту веру потерял. Потом, конечно, в моей жизни, он говорил, было много всего, что вернуло мне Бога. Но вот этот был сложнейший период, там, потери самого близкого человека, когда ты эту веру потерял. Наверное, он нашел в себе смелость рассказать это про себя. А я вспоминаю человека, который для меня очень дорог, хотя я никогда не знал его лично, но который явил... Ну, что я буду про себя рассказывать, тем более, что в моей жизни, наверное, прям вот таких примеров, которые можно было бы рассказать, да и нет вовсе. Были ли... Была ли потеря веры? Может быть, наверное, была. Кажется, я даже про это и рассказывал здесь. Продолжал я при этом ходить в храм? Да, продолжал. Было ли, случилось ли что-то страшное? Нет, не случилось. Но какая-то вереница обстоятельств привела меня к мысли, что, ну, есть Бог, нет Бога. Вот на данный момент моей жизни это для меня не так важно. Но я заметил, что после таких кризисов что-то в твоей жизни обязательно случается, происходят какие-то встречи, когда все постепенно выстраивается в твоей вере обратно, когда ты ее обретаешь с какого-то новой точки зрения, модернизированную, и тебе кажется, что то, как твои отношения с Богом выстраиваются в настоящий момент, это гораздо более прекрасное состояние, чем было до этого. И за это я, кстати говоря, Богу очень благодарен. Вот отец Максим говорит про конкретику, что нельзя у Бога просить конкретики никакой. Я на собственном примере убеждаюсь, что у Бога действительно не стоит просить конкретных вещей, потому что они обязательно, говорит, написано же, стучитесь, и вам откроют, просите, и дастся вам. И оно обязательно, ну вот я по себе знаю, дается, но очень часто дается именно тогда, когда тебе это совершенно не нужно. И, наверное, Бог таким образом показывает, что тебе это не нужно было и тогда, но ты через какую-то вереницу сложных ситуаций, кризисов прошел, сам пришел к выводу, что тебе это не нужно, а теперь вот посмотри, как бы это было, если бы я тебе все-таки это дал. Вот я по себе знаю такие ситуации, ну, как бы из своего примера знаю ситуации, пример, который я хотел бы привести, он описан этим человеком. Еще раз повторюсь, что для меня это невероятно близкий человек, которого внутренне как-то, как бы сказал кто-то, духовно близкий, которого я никогда не знал. Мы много достаточно общаемся с его сыном, он приходит к нам на радио, Петр Чистяков, сын отца Георгия Чистякова, к нам на разные программы приходит, а вот его папу я лично не знал, но при этом знал очень много людей, которые у него окормлялись, которые к нему приходили, и продолжаю встречать людей, которые были ему близки. Я очень жалею, что когда-то в какой-то момент я был уже там совершенно воцерковленным человеком не один год, когда отца Георгия не стало, и какой-то длительный период я мог бы, наверное, с ним познакомиться, но вот так не случилось. Но когда случается, когда ко мне приходят люди, рассказывают про какие-то кризисы и ситуации, которые, как мне кажется, хорошо очень описаны в одном маленьком-маленьком эссе отца Георгия «Нисхождение в ад», написанных в середине 90-х годов, я всем очень советую ему обратиться, может быть, я и советовал здесь, в наших программах, это размышления отца Георгия. Он тогда окормлял и до конца своих дней окормлял детский онкоцентр, и это был самый-самый разгар Первой Чеченской войны. И вот он размышляет о том, что понятно, что как человеку такому совершенно антивоенно настроенному, к нему приходили очень многие, рассказывали свои ситуации, связанные с Чеченской войной, и он рассказывает про эти истории и рассказывает про онкобольных детей. Вот в госпитале погибло несколько солдат, вот кого-то убили, за кого просили молиться, а вот сегодня утром умерла такая-то девочка, а завтра умер вот такой мальчик, а позавчера умер еще один мальчик, который все надеялись, что поправится. И вроде бы вот в этом полотне трагедий, которых могло бы не произойти, все время неизбежно возникает вопрос, где здесь Бог, где же вот тот Бог, которому мы привыкли верить, где тот Бог, которому нас все время подводят? Где вот тот добрый дедушка, который сидит на облачке, и каждому, кто к нему обращается, все время все дает? Я поэтому никогда не любил, знаете, вот эти дореволюционные елейные книжечки с херувимчиками и ангелочками, где все понятно и просто расписано. А вот у отца Георгия все совсем непросто. Я навсегда запомнил эту фразу, что как легко верить в Бога, когда ты идешь по июньскому полю, порхают птички, летают бабочки, светит солнышко, и тебе кажется, что над всем этим Бог. А вот Петя умер в детском онкоцентре, а вот Ваня 19 лет от роду погиб где-то под Ханкалой, и где же здесь Бог? И вот он отвечает на этот вопрос как-то очень явно, и с тех пор я в таких кризисных ситуациях стараюсь именно вот это вспоминать, что Бог-то как раз страдает, ведь Бога же тоже люди убили. Убили Бога, и все нам, размышляя о том, что это Бог, не размышляя о том, что это Бог, не понимая на самом деле-то, в общем, не понимая того, что это Бог. Ну, взяли, они убили человека, который с ними говорил. Взяли и убили, просто взяли и убили. Так что же нам ожидать, что наша ситуация в мире изменится как-то, вот, что не будут люди умирать от рака. Но это может показаться, все, о чем я говорю, это никакого отношения, естественно, не имеет к какой-то мести Бога. Это все исключительно о том, что Бог, мы очень надеемся на чудо. И, безусловно, иногда, вопреки каким-то законам земного притяжения, эти чудеса случаются. Но почему, это великая загадка, почему Бог только сам знает, когда оно произойдет, когда, вопреки всем законам термодинамики, ядерной физики, земного притяжения и всего прочего, а когда не произойдет. Чаще всего, к сожалению, по моему опыту, не происходит. Может быть, отец Максим и поспорит. Вы вначале говорили, что когда вы были молодым священником, вокруг вас все время происходило что-то чудесное.
И это, кстати говоря, та ситуация, которая помогла мне не потерять веру, хотя, как я уже сказал, собственно, привела к тому, что я замолчал перед Богом надолго, потому что чудес реально много в жизни моей происходило, и исцелений, и каких-то абсолютно невозможных совпадений, но все они происходили, по большей части, тогда, когда о них не просили. И вот это для меня было сложной ситуацией, потому что вы уже приводили сегодня слова Священного Писания «просите, и дастся вам». Вот, когда они происходили, выражаясь красиво, паче чаяния, как бы сверх надежды. Хотя, конечно, я видел и чудеса, которые происходили по просьбам, происходили по молитвам, но я с тех пор начал воспринимать жизнь как чудо, саму по себе жизнь. То есть и виденные многократно чудеса, они помогли мне. Кстати говоря, эта женщина, хотя вы упоминали о том, что, возможно, она была, она не была ни родственницей, даже ни подружкой. Просто, знаете, говорят, что мы любим больше тех, в кого мы вкладываемся. Наверное, это была ситуация, когда я вложился, что называется, эмоционально. Не в смысле, что я сделал много, но вот эмоционально и духовно я вложился полностью, без остатка. Это была та самая ситуация, о которой говорит апостол Иаков: пусть сомневающийся не смеет просить. Я не сомневался в том, что все будет хорошо. вот такой вот неофитский, может быть, священнический пафос, он, сомнений не было в том-то все и дело, что это было, это был акт чистой веры, полного доверия, искренней просьбы, который не был услышан.
Чтобы не уходить на перерыв, нам середина программы сейчас, чтобы не уходить на перерыв вот на такой несколько минорной ноте, я предлагаю... такую смешную историю очень, действительно, со мной произошла. Я когда-то учился в Свято-Тихоновском университете, а в Николо-Кузнецком храме есть икона, перед которой все студенты, да не только студенты, это известная такая чудотворная богородичная икона, перед которой все студенты молятся о том, чтобы им удачно что-то сдать. И вот я помню, что все говорили, что на первом курсе это всегда помогает, вне зависимости от твоей подготовки. И правда, я там приходил в любом состоянии готовности на экзамен и зачет, чаще не готовясь вовсе и не буду готов ни к чему, и всегда сдавал. И все говорили, старшие товарищи, со второго курса это не работает. Со второго курса это не работало никогда. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, Константин Мацан, Анна Леонтьева и Алексей Пичугин. Мы здесь, в программе «Светлая история», и буквально через несколько мгновений снова все здесь вас ждем.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, мы снова все здесь, и вы можете не только слушать, но и смотреть нашу программу «Светлые истории» на всех площадках в социальных сетях, где присутствует Радио Вера, ну вот, например, ВКонтакте. И у нас сегодня такая, знаете, непростая тема. Мы говорим о том, когда в жизни людей случаются такие ситуации, это может быть какие-то, могут быть трагические, грустные, печальные события. Может быть, это просто какая-то ситуативная история, когда ты не можешь верить, но продолжаешь верить в Бога или доверять Богу, что, наверное, более важно в этом смысле, потому что доверие, оно включает в себя не только веру, но и какую-то вот такую более пролонгированную историю взаимоотношения с Богом. Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Протоиерей Максим Первозванский, Анна Леонтьева, Константин Мацан, я Алексей Пичугин, мы здесь и продолжаем говорить на эту непростую тему. Ань,
да, да, я уже полпрограммы старательно молчу и уже радуюсь, чем бы сказать, коплю энергию. Дело в том, что тоже не знала, честно говоря, что рассказать, вот какую-то конкретную историю, но вчера буквально ночью, листая социальные сети, наткнулась, по-моему, ВКонтакте на видео Светланы Зайцевой. Ну, два слова буквально. Светлана Зайцева, матушка, имеет 8 детей, и 8-й ребенок у нее родился не то что особенный, а такой особенный, что никому жизнь...
Мёдом, мне кажется. Мёдом мне не кажется, показалось. Она была у нас.
Она была у нас неоднократно. И вот, как интересно, я с ней познакомилась, был ковид, и я сидела очень комфортно в нашем прекрасном городе на озере Селигер и писала оттуда удаленные программы. И мне нужно было срочно героя. И социальная сеть выдавала мне очень классные тексты некой Светланы Зайцевой, ну, просто классные. Вот, она замечательно пишет, обладает потрясающим чувством юмора, и я так думаю, какие... Вот хорошо бы она еще была православной, потому что, ну, рандомные какие-то тексты, совершенно не связанные там с верой. Вот, и я пишу ей: «Светлана, а вы имеете какое-то отношение к православию?» На что она мне пишет: «Вообще-то я матушка». Вот, это было вот так забавно. И вчера она... Я наткнулась на ее замечательную такую небольшую беседу о том, как вот мы... о чем-то молимся. Вот когда Костя начал говорить в начале программы о том, что ты вообще не понимаешь, как можно высказывать претензии к Богу, я подумала: Костенька, как же у тебя все хорошо в жизни.
Ну, я совершенно оговорился, что не то, что я, как бы, когда я говорю, что я не понимаю, я не имею в виду, что я отказываю другим вправе или что-то так делать, или считаю, что что-то не так с вами, если вы предъявляете претензии к Богу. Просто я действительно, вот по милости Божией, как-то, видимо, Господь понимает, что, может быть, я чего-то не понесу, просто не выдержу. да, и по слабости своей. Поэтому мне вот этих ситуаций, в которых я бы из глубины души возвал бы с претензией, вот действительно не посылал.
Ну, дай это Бог, потому что вот как раз Светлана рассуждает о том, что мы часто, знаете, когда что-то... Мы молимся, каждая беременная женщина молится о том, чтобы у нее родился здоровый, красивый, умный ребенок. И когда наши молитвы как бы Господь не выполняет, как вот в случае с матушкой Светланой, да, восьмой ребенок очень тяжелый, но при этом он сплотил вокруг себя всю семью, вот, и как говорила матушка, но в какой-то момент мы, нам кажется, что Бог не с нами, что он нас, во-первых, или он нас наказал, и она как-то хорошо сказала, что мы чувствуем себя такими духовными троечниками, потому что, видно, вот все-таки плохо молились, да, раз вот такое произошло, и... Матушка также говорила о том, что поскольку сила в немощи совершается, как сказано, да, и вокруг особенного ребенка меняется весь мир, то есть вся семья меняется, меняется все мировоззрение. И эта беседа для меня была очень важна. Это была беседа, ну, это, нельзя сказать, что рождение особенного ребенка это горе, это просто не то, что мы заказывали. Мы заказывали другое. Вот. И я однажды была на такой конференции, которая была посвящена потерям. Такие тяжелые истории рассказывали родители о потере детей. То есть вот как от онкологии или еще по каким-то причинам уходили их дети. Причем все родители были в каком-то состоянии уже такого просветления, какого-то необыкновенного, что они рассказывали это очень светло. А я в этот момент тоже находилась в состоянии потери, но вообще никакого просветления у меня не было. Вот, и как раз вот я разговаривала с Богом, ну, мягко говоря, на повышенных тонах. То есть я говорила так жестко и кричала, и даже на этой конференции я дорвалась до микрофона и говорю, знаете что, если мы считаем, что Бог – это наш отец, ну что же, мы ни разу в жизни не закричали там на отца, когда он сделал нам больно. Вот, то есть, если это доверие, то почему же мы не можем сказать все, что мы как в этот момент, ну, прости Господи, об этом думаем? И вспомнилась мне еще такая история. Это действительно история. Она произошла с замечательной женщиной, маминой подругой. У нее было двое детей. И младшая дочка, она училась в православной гимназии. Девочки очень верующие, такие прекрасные. Она хотела стать журналистом. Мама у нее была журналистом. И вот эта девочка однажды пришла в какую-то компанию, где подростки бодяжили какое-то, ну, типа что-то такое вещество, чтобы, значит, повеселее жилось. Вот, девочка решила попробовать. Просто первый раз в жизни решила попробовать, что это такое. Пришла домой, у нее болел живот. Мама сказала, давай я вызову врача. Она сказала, нет, нет, мамочка, я посплю. Она легла спать и не проснулась. После этого Танюшка, так звали женщину, стала ну, впадать в депрессии. Дочка старшая, чтобы ее вытащить из этих состояний, вывозила ее на дачу, где они собирали грибы, и где они, ну, как-то вот отдыхали на природе, отдыхали душой, и были вдвоем. И вот Танюшка как-то раз звонит мне и рассказывает, что я сижу и чищу вот эти грибы, и такой серый день, вот такое серое небо. И что-то, говорит, на меня так навалилось это все, что я, говорит, не говорю, а я прямо кричу Богу. Я кричу, ну, зачем? Зачем ты забираешь наших детей? Ведь, ну, я понимаю, ну, я там плохая. Вот, ну, вот, а вот у моей там знакомой, почему ты забрал ребенка? Пошел мальчик на выпускном, прыгнул с какого-то дерева в реку и больше не всплыл. Зачем? Она говорит, я прям воплю к Богу вот в этой серости и чищу грибы. И вдруг она говорит, ты мне не поверишь, но это вот происходило со мной. Вдруг как будто луч какой-то на мои руки, и какой-то голос мне говорит. Они были... Нет, он говорит, они нужны мне. И она говорит, Анька, и мне от этого голоса стало что-то так спокойно и так светло. И я говорю... Знаешь, Танюшка, я вот верю именно, что тебе мог быть такой голос. Она говорит, ну, может, у меня глюк какой-нибудь был. Я говорю, нет, мне кажется, что вот именно тебе мог быть такой голос. Потому что Танюшка была очень детским человеком. Вот как один батюшка сказал на похоронах моей бабушки, Богу нужны детские люди. И от этого вот знания ей стало легче. Она ненадолго пережила свою дочь. И все равно вот эта история мне очень кажется какой-то утешительной. И я хочу рассказать также и... Не хотела с этого начинать, но... Знаете, у нас с мужем была компания по ребрендингу крупных и средних компаний. Она называлась yourbrand.ru. И среди наших клиентов были такие так, серьезные дядьки, серьезные компании. Была, в частности, финансовая корпорация «Открытие». И вот представьте себе ситуацию. 14-й год, муж ушел в небесный чертог. Я пребываю в таком, абсолютно не в себешном состоянии. То есть я пишу ему смс-ки, я требую, я говорю, Господи, у нас столько средств связи, у нас есть WhatsApp, у нас есть телефоны, почты, мне ничего не надо, вот просто мне нужна какая-то смс-ка по любому из каналов. Мне нужна смс-ка, я приехал, со мной все хорошо, жду тебя здесь. Вот, конечно, у меня ехала крыша, поэтому все это было как-то очень, наверное, странно. Но я помню, как я еду по Москве, и вот это вот все время говорю, хотя бы одна весточка, какая-то смс-ка. И я стою в пробке, поднимаю глаза, и надо мной плакат «Финансовая корпорация «Открытие». Олег Станиславович Иванов». Это так звали моего мужа. Почему Олег Станиславович Иванов, понимаете? Почему вот я... И мне начинают звонить друзья, говорят, ты видела? Я говорю, да, я видела. Ну, я не знаю.
Это конечно, какая-то ошибка была у них? Или так должно было быть
написано? Ты знаешь, там уже сменилось руководство. Никто уже давно не помнил, что мы делали этот брендинг. Там убрали там, часть нашего логотипа, который мы придумали для них, такие скобочки. Вот. И тут просто... Но я это восприняла как вот ту самую смс-ку, и мне тоже стало, какой-то, знаете, вот как этот лучик какой-то прикасается к тебе. Но я очень хорошо понимаю, о чем говорил отец Максим, потому что ты не перестаешь верить в Бога, да, но ты как бы начинаешь думать, может, он вообще-то такой суровый. Ты всегда найдешь за что, какие-нибудь грехи, да, за что можно тебя сурово наказать. Но это какой-то очень вот такой период тяжелый, когда ты видишь Бога очень суровым.
Мне кажется, история о том, что Бог кого-то за что-то наказывает, это все-таки история не евангельская и не христианская. Я когда-то работал в одной конторе, которая был очень православный директор. Очень православный. Я сейчас анализируя все его очень православные деяния, понимаю, что там своеобразное было представление. Хотя он такой. Священнической династии был. Вот, он всегда, у него прям присказка была. Он ходил по коридорам, такой, греха без казни не бывает. И там все съежившись вот так вот от него, все его боялись. Я теперь понимаю, конечно, что вот его Бог какой-то не очень евангельский получается. Если греха без казни не бывает. Да, понятно, что это не просто слова, что понятно, что это цитата, но... Цитата цитате рознь, и в устах одного человека это может быть как что-то вот такое действительно очень благое, что человек подталкивает к дальнейшим своим взаимоотношениям с Богом, а другого человека ставит в тупик. Греха без казни не бывает. Вот тут вопрос, какой твой Бог, добрый или злой? Наверное.
Это тема для отдельной программы.
Наверное, тема для отдельной программы.
Наверное, было бы правильно апофатически сказать, Бог не добрый, Бог не злой.
Да, у нас у всех есть катехизис.
И в этой дихотомии, да, остановиться.
Светлые истории.
Друзья, напомню, что это программа «Светлые истории». Смотрите нас в интернете, в социальных сетях, на разных абсолютно площадках, где присутствует Радио Вера. И вот, например, ВКонтакте вы можете найти видеозаписи наших программ «Светлые истории». И откроете и увидите отца Максима Первозванского, протоиерея, клирика храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, Костю Константина Мацана, Аню Леонтьеву, Анну Леонтьеву, меня, Алексея Пичугина, здесь сидящих и общающихся друг с другом и с вами на очень непростую тему, на тему ситуаций жизненных, когда тебе кажется, что Бога не слышно, ты его не ощущаешь, более того, ты не понимаешь, зачем он тебе нужен, но продолжаешь ему верить, продолжаешь ему доверять. Кость, ты говорил уже не раз, что нет таких историй, пожалуй, в твоей жизни, но даже, наверное, может быть, пусть это будет.
Но зачем ты пришел на эту программу?
Может, нет, пускай...
Хороший вопрос, я сейчас сижу, думаю.
Уходи.
Пускай это будет не история.
Но у меня есть какие-то вот и размышления, и наблюдения, даже в чем-то история. На самом деле, наша сегодняшняя беседа складывается так, что мне вправду как-то, но я не чувствую за собой морального права рассказывать о тех ситуациях, которые я субъективно переживал как тяжелые, там, связанные, не знаю, с внезапной болезнью детей или с тем, что дочка родилась и сразу попала в реанимацию и там несколько дней провела на ИВЛ, слава богу, все хорошо. И я вот, с одной стороны, готов сказать, что, ну, я не терял никого, поэтому мне, я не знаю, как бы я себя вел в этой ситуации, даже сейчас жалею уже, что об этом говорю, потому что вот сказал, что не было ситуации, в которой я мог бы быть к Богу в претензии, а вдруг теперь Господь...
Мы не верим в сглаз.
Вот теперь пошлет. С другой стороны, опять же, я вот эти сейчас свои мысли в себе вижу, понимаю, что мне тоже как-то антипатичное представление о том, что Господь вот так вот наказывает, даже вот, Лёш, в твоих словах, когда ты очень точную мысль выражал, что чего-то хочешь, просишь, тебе это даётся, но не сразу. И ты понимаешь, что, а может быть, мне это не нужно было. Вот я всегда поэтому... в чем-то даже боюсь просить конкретики, чтобы потом не получилось, за что боролся, на то и напоролся. У меня были такие ситуации. У меня были такие ситуации, хотя при этом, вот тут уже какая-то у нас драматургия, диалектика беседы. Я помню, что, может, вы даже, отец Максим, не помните, наверное, этого. У нас была программа на Радио Вера, мы о чем-то таком с вами разговаривали, и вы сказали, мне это поразило, что у меня есть люди, говорите вы, вот, которые просят, им сразу дается. Они даже боятся просить уже, потому что только попросишь, тебе сразу дается. И я в такой правильной православной позиции, говорю, ну, наверное, они понимают, что это было не ко благу. Вот попросил, допросился, получил не ко благу. Ты вот понял, осознал и покаялся. Вы говорите, да нет, почему? Люди даже, если не ко благу, все равно Господь даже из этого не ко благу выведет тебя. То есть ты проси, ты получишь, ты, может быть, разочаруешься или переоценишь то, что ты хотел, но Господь в этой ситуации не действует как «ага», теперь понял? Вот тебе, вот получи теперь свое то, что ты хотел.
А как поэтому ты, не вздумай просить
больше. Да, а как ты сейчас будешь вот в этой ситуации, как уж на сковородке крутиться? Нет, Господь говорит, я тебе дам. Понял, что тебе это не нужно, но я тебе и в этом помогу. Я тебе помогу это дальше преодолеть. Поэтому пользуйся тем, что ты хочешь, пользуйся, будь рад, и дальше думай впредь головой. Но я вот, ты очень точно, Лёш, сказал, что это не мщение от Бога. То есть Господь не мстит тебе. И я поэтому даже вот не знаю.
И он-то как раз хочет, чтобы мы просили. Это же он сказал, просите. Значит, в этом есть его воля, чтобы мы не молчали перед ним, а говорили, высказывали свои просьбы.
Может быть, и жизни целой не хватит на то, чтобы понять, как и о чем ты должен просить Бога.
Поэтому в этой ситуации вот я... то есть те ситуации, в которых, которые я субъективно переживаю как тяжелые в своей жизни, вот в них всегда Господь был настолько милостив, и у меня не было претензий, у меня была какая-то просьба о помощи, и я, вот, по крайней мере, мне вот тоже не приходилось...
Слушайте, ну я ведь, это, видимо, я задал такой тон, нет, как бы тяжёлыми такая, ситуациями. Даже, есть же легкие истории, после которых можно веру потерять.
Не приходилось как бы... Не приходилось это рассматривать как то, что вот... Господь забрал, Господь лишил, Господь наказал. У меня какое-то есть, может быть, странное, но интуитивное ощущение, что вот, ну вот, ну вот не наказывает любящий Господь. Вот он просто, он только любит. Могут быть сложности, косяки, проблемы, но вот во всем как бы тут есть «Господи, помоги», а не «Господи, за что?». Вот не знаю, может быть, опять же, повторюсь третий раз, может быть, еще мне предстоит пережить ситуации, в которых это будет по-другому. Но я вот, слушая нас, понимаю, что очень укрепляют встречи и даже на радио «Вера» разговоры. Вот несколько разговоров мне на память приходят. Один из разговоров – это беседа с епископом верийским Пантелеймоном Шатовым, известным нашим церковным спикером и деятелем. Он глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Человек, который, ну, создатель службы милосердия, человек, который вот уж точно знает про тяжелые ситуации, с которыми люди сталкиваются, и который сам был санитаром, а работал и просто постоянно с человеческой болью встречается. Я вот, он был у нас в эфире, на вашем месте сидел, отец Максим, и я вот его по-журналистски так допытывался, но вот вы же наблюдаете, допустим, за детскими страданиями. Как вы себе отвечаете на вопрос о том, почему страдают дети? И я сейчас не цитирую, но меня поразила его мысль, вот сам ход его мысли. Говорит, а никак. А я не могу страдания оправдать или осмыслить. Это всегда боль и катастрофа. Вот... В философских терминах говорят, теодицея рациональная невозможна, потому что оправдать страдания, найти в них смысл, значит найти в них смысл какой-то. Вот они как-то в бытии нужны. Нет, не нужны, говорит, вот мысль была такая у епископа Пантелеймона. Я не могу на этот вопрос себе ответить, я могу только плакать, вот и стоять как бы у креста, созерцать страдания человека и с ним вместе плакать.
Но это абсолютно те же мысли, которые проходят в этом эссе «Нисхождение в ад» отца Георгия. Я думаю, именно потому, что эти люди, что отец Георгий, что владыка Пантелеймон, да, они понаслышке знают, как
это может быть. Сердце вопиет, и ты не можешь вот сказать, да, это для того-то, для того-то. Хотя, ну, не вернее, не хотя, но жизнь разнообразна, и я знаю ситуации, в которых человек... находил утешение, ну, не сразу, но спустя время. Вот в моменте, когда происходит что-то тяжелое, человек, ну, было бы кощунственно говорить что-то, что человеку, потому что Богу так нужно или так далее, только человек сам...
Вот хотели вы, Костя, уйти от этой темы, что вот так нужно, а все равно к ней
возвращаетесь. Я говорю о чем? О том, что вот в моменте боли человек, наверное, не может так думать. Но я вижу примеры, когда человек проходит там год, два, и человек говорит, что ну вот если там мой ближний ушел, и там пустота потом вот, в никуда ушел, тогда это непереносимо. А если есть вера в то, что там его обнимает Христос, это человек сам себе вот признается спустя время, то тогда хотя бы что-то можно вот этому противопоставить. И этот извечный тезис атеистов о том, что как вы можете верить в Бога, если творится зло, он просто переворачивается, весь силлогизм переворачивается. А если творится зло, как я могу после этого не верить? Где иная точка опоры? Где еще черпать хоть какую-то надежду, если не в Боге? И у меня была еще одна беседа с одним священником, тоже нашим постоянным гостем. На всякий случай я не буду упоминать его имя, чтобы там, не переврать мысль человека, но мы с ним беседовали для книги. Это было письменное интервью. Он рассказывал, к тому моменту у него скончалась супруга от онкологии, и он рассказывал, как он это переживал. И вот был момент, когда вдруг опухоль перестала расти, и врачи не понимали, почему, и сказали, мы не знаем, что вы делаете, но вот делайте так дальше. А потом опухоль продолжила расти. И в итоге супруга скончалась, и священник говорит мне, что ну вот как я, что я могу вот об этом думать? То есть Господь показал, если мне надо, я эту опухоль остановлю. Но почему-то, вышло так, как вышло, и что же теперь должен Богу сказать, нет, Господи, вот, обожди, мне жена нужна, пусть будет моя воля. Я к чему все это пересказываю? Меня поразили слова, вот вывод из всей этой ситуации, даже уже не из этой ситуации, а просто вот такой какой-то общечеловеческий вывод, который этот священник делает в конце нашей беседы, сделал, что вообще то чувство, это уже к нашей теме о том, когда тяжело верить. Вообще вот, как он говорит, то состояние духовное, в котором хотелось бы все время пребывать, вот будучи христианином, это состояние, когда ты любишь Бога не за то, что Он делает или не делает, а за то, что Он просто есть в твоей жизни. И меня это поразило, совершенно перевернуло, просто вот мне это в сердце до сих пор осталось. Вот за то, что Он просто есть. Может быть, это как-то закольцовывает мою мысль о том, что...
Ты знаешь, это не закольцовывает мысль. Мне кажется, что это прекрасная история для того, чтобы нашу сегодняшнюю программу завершить. Спасибо тебе большое. Это действительно очень достойно, мне кажется, достойная финальная такая точка, очень хорошая. Потому что тема сложная, мы понятно, что в рамках нашего часового разговора вряд ли придем к каким-то важным вещам, которые смогут всех наших зрителей, всех наших слушателей объединить вокруг какой-то одной мысли, помогут, если бы мы могли. Ведь каждый из нас достаточно своеобразно по-своему, своеобразно не в смысле плохо, а своеобразно по-своему верит в Бога, по-своему, несмотря на общность какую-то незыблемую нашей веры, все равно по-своему Бога представляет и представляет то, какой он Бог, то, как он действует в его жизни, потому что у каждого из нас своя история, у каждого из нас свои беды, печали и радости, и в каждой беде, печали и радости мы стараемся, наверное, увидеть, если мы христиане, стараемся увидеть какое-то движение, дуновение божественного промысла, по крайней мере, здорово, если так происходит. Конечно, вряд ли мы сможем донести это, каждый свое представление до всех слушателей, потому что у вас, дорогие друзья, наверное, есть какие-то свои представления, свои истории взлетов и падений. Вы можете с нами ими делиться. Мы часто в программах «Светлая история» обращаемся к вашим письмам. info@radiovera.ru. Вы можете писать нам какие-то свои истории жизненные. Если вы готовы с ними поделиться, мы попробуем ими поделиться с большим количеством слушателей, потому что для кого-то это может быть очень полезно. Но вот, по крайней мере, сегодня мы попытались поговорить на такую непростую тему, как жить и верить в Бога, когда кажется, что верить в Него невозможно.
А можно я вот, чтобы в конце мы такой, знаете, бантик, вот я сейчас как-то немножко, надеюсь, не рискуя, как бы обесценив все, что было до этого сказано. Аня, ты рассказала историю про то, что ждала вот какого-то сообщения. У меня было перед глазами был случай, когда очень дорогой мне человек, священник, у него умер папа, тоже священник, ну, в возрасте, при этом так ушел, как-то Господь его призвал прямо с амвона во время проповеди на всеночном бдении, священник, сын его, конечно, эту утрату тяжело переживал, папа очень любил, очень близкие у них были отношения, и вот к вопросу об СМС-ке, прошло несколько дней, и папины вещи разбирали, у папы был iPad, вот, и, видимо, кто-то из той же семьи этот iPad включил, что-то такое, и вдруг, значит, этому священнику приходит с номера папы сообщение, с номера iPad, ну, типа, папа в сети, то есть там написано «папа», ну, вот в телефоне записано iPad там «папа», и вот пришло как бы сообщение, как будто, хотя папа вот умер там 4 дня назад, и сначала человек пугается, потому что вдруг он получил реально смс-ку от недавно ушедшего папы, вот, потом звонит, что такое там, говорит, звонит там, правда, ты меня хотя бы предупредил бы, что ты там что-то, а то я, меня чуть удар не хватил. Папа, значит, прислал смс-ку, ну, с номера папа пришло. Вот, потом подумал, ну, вот ждал же смс-ки сообщения, вот тебе сообщение. Папа добрался, все в порядке.
Да, спасибо, спасибо большое. Итак, Константин Мацан, наш дорогой коллега, ведущий «Радио Вера», Анна Леонтьева, я Алексей Пичугин. Еще раз напомним про протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, в Спасской Слободе. Были с вами в программе «Светлая история». Смотрите и слушайте нас в это время по понедельникам в 6 часов вечера. Всего доброго, будьте здоровы и до свидания.
До свидания.
Храни вас Господь.
«Светлые истории».